православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день! Эфир «Радио России» продолжает информационно-просветительская программа Пензенской митрополии «Мир православия». Вас рады приветствовать ее автор и ведущий Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Алексей Федотов. Меньше двух дней остается до начала Великого Поста, важнейшего события в духовной жизни каждого христианина. Это время покаяния, переосмысления взглядов, возможность изменить свое бытие. Накануне прощенного воскресения и поста гостем нашей программы стал высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеламовский. Поговорим с ним о духовной жизни и не только. Обсудим важнейшие события из жизни Православной Церкви и постараемся ответить на ваши вопросы. Мы работаем сегодня в прямом эфире, и поговорить с владыкой Серафимом сможете и вы, позвонив по телефону студии, номер которого я напомню чуть позже. Ну а начнем по традиции с рубрики «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день, у микрофона Владислав Балякин. В праздник Сретения Господня митрополит Пензенский и Нижнеламовский Серафим возглавил богослужение в Покровском архиерейском соборе Пензы. До закрытия в 1931 году в этом храме Сретению был посвящен левый предел. В переводе со старославянского «Сретение» означает «встречу». Христиане считают, что это событие многовековой давности символизирует встречу человека с Богом, говорит прихожанин Дмитрий Чапаев.
Сретение Господне, весна с зимой встречается, сражаются, весна с зимой борются. Вот на улице снег, жог пошел, и там может дождь пойти, может и пойти. Солнце будет на улице. Помолиться пришел за всех своих родственников. У меня родственников полно. За всех своих родственников пришел помолиться.
Последние годы в России на Сретении отмечается и День православной молодежи. Союз православной молодежи земли Пензенской и епархиальный отдел по делам молодежи организовали праздник в Покровском архиерейском соборе. Из бесед со священниками студенты и старшеклассники узнали о тех ценностях, которые несет людям православная церковь. На встречах за круглыми столами речь шла о смысле жизни, роли церкви в судьбе человека и нравственных ориентирах молодежи в современном мире. На открытой площадке собора водили хороводы, играли в русские народные игры и танцевали. Говорит митрополит Пензенский и Нижнеламовский Серафим.
Это тоже встреча молодой души с Богом. И тем более в преддверии весны, когда, наверное, самое главное чувством является чувство опять пробуждения, цветения и тех неоскудевающих сил, которые молодых людей.
В праздник Сретения Господня в Пензенской духовной семинарии была заложена новая традиция – Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодежи. Задачей праздничного вечера стало привитие студентам культуры общения и предложение им альтернативы молодежной псевдокультуре. К тому же издавна в России на таких вечерах юноши искали себе невест, рассказывает семинарист Евгений Климчев.
Здесь очень хорошо видно по поведению девушки, как она держится, как она себя ведет в общении с другими людьми, как она двигается, как она танцует. Ну, в общем, девушка все вот дает. Ее взгляд, ее глаза. Это все может сказать о ее поведении, о ее воспитании, о ее характере.
В танцах приняли участие 25 пар. Кавалеры в форменных семинарских кителях, дамы в бальных платьях. Говорит первый проректор семинарии протоиерей Николай Грошев.
Пытаемся приобщить наших студентов к культуре общения, которая необходима, конечно, для будущего пастыря. Для того, чтобы, наверное, создать некую альтернативу той псевдокультуре, которая сегодня господствует в мире и, прежде всего, в молодежной среде.
Участниками Сретенского бала стали воспитанники духовной семинарии, Регенской школы при семинарии и студентки Пензенского фармацевтического колледжа, говорит одна из них Наталья Шатлова.
Бал – это очень замечательная вещь, потому что люди привыкли к дискотекам, а бал не раскрепощает так личность. На балу все более красивые, более скромные. И тактильные ощущения, они, я считаю, что очень важны. На дискотеках такого нет. Я считаю, что это все очень хорошо, и нужно проводить такие мероприятия почаще.
Для присутствующих выступил хор Пензенского государственного университета. Сопровождался бал классической музыкой в исполнении струнного квартета в традициях XIX века. А завершился бал праздничной трапезой. Теперь Сретенский бал в Пензенской духовной семинарии станет ежегодным.
Седмица.
Подходит к концу масленичная седмица, последняя перед Великим постом. Ее традиции неукоснительно соблюдают в семинарской трапезной. К обеду повара здесь готовят по старинным рецептам почти 150 румяных дрожжевых блинов. Масленичная неделя – последняя этой зимы, когда в меню пензенских семинаристов такие кулинарные лакомства. В понедельник у православных верующих начинается Великий пост. Время строгих ограничений, в том числе и в питании, говорит проректор семинарии по воспитательной работе протоиерей Вадим Иршов.
Можно себе представить, когда человек 50 дней воздерживается от мясных, молочных продуктов, от яичных, рыбных, ходит в храм, молится, то, естественно, хочется немножко подкрепиться. Это, конечно, невозможно заготовить себе, мы же не медведи, но, тем не менее, порадоваться.
Седмица. Обзор событий недели.
Пензе, 12 часов и 16 минут. Мы продолжаем программу. Я рад приветствовать у нас в студии владыку Серафима, митрополита Пензенского и Нижнеломовского. Ваше Высокопреосвященство, здравствуйте.
Добрый день.
Я напомню сразу телефон студии 54-32-24. Набирайте этот номер прямо сейчас, присоединяйтесь к нашей беседе. Ну а мы пока начнем разговор. Владыка, поскольку мы встречаемся с вами перед Великим постом, перед прощенным воскресеньем, конечно же, и об этом нельзя не сказать в первую очередь. Понятно, что пост – это подготовка к Пасхе, но и посту предшествует несколько недель подготовительных. Неделя мытаря фарисея, неделя о страшном суде, когда мы готовимся к самому посту. Зачем они даны и какими мы должны войти в пост? Что за оставшиеся, в принципе, уже считанные часы еще можно изменить себе и сделать?
Да, действительно, задолго до начала поста, за несколько недель, мы слышим в церкви в воскресные дни особые чтения. Это повествование действительно о мытаре и фарисее, о блудном сыне, о страшном суде. И последнее воскресенье, которое будет завтра, это значит, оно будет посвящено воспоминанию изгнания Адама из рая. Кроме того, что такие богослужебные тексты читаются, евангельские, за вечерним богослужением, за литургией, есть еще и несколько песнопений, которые тоже нас готовят к посту. Первое, наверное, самое известное песнопение – это «Покаяние, отверзими двери». Жизнодавче поется вечером при сложившейся традиции потушенном свете во всем храме. И добавляется еще такой псалом. Псалом этот 136-й «На реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакахом». Это псалом, который евреи написали в период своего вавилонского плена, когда они действительно сидели у рек Вавилона и оплакивали свою духовную столицу, Иерусалим, с оставленным храмом, с оставленными святынями, и жаждали своего возвращения. Наверное, это одно из самых главных таких сравнений, которые можно привести именно к посту. То есть человек действительно страдает тем, что он больше склонен к греху, нежели к праведности.
На самом-то деле каждый человек страдает от этого.
Да, и действительно человек от этого страдает, даже не зная, может быть, всей, так скажем, сути происходящего. И поэтому пост, прежде всего, это напоминание о покаянии, об изменении самого себя. Потому что мы, в конце концов, безусловно, цель нашей жизни – это прийти к Богу. И Великий пост – это одно из самых больших таких напоминаний о том, что мы должны за этот пост действительно самого себя изменить. Не просто соблюдать его, воздерживаясь от пищи, как я очень часто говорю, мы просто имеем обычай менять одни продукты на другие. Отказываемся от мясных и молочных продуктов, но в большем количестве еще употребляем и растительного происхождения пищу. Но пост, самое главное, это действительно внутренние изменения человека. Очень важно, чтобы человек понял и осознал, во-первых, что действительно его жизнь неправильная, что он больше совершает грехов. И, наверное, самое главное, что второе, мало того, что он должен осознать, понять это, он должен найти себе решимость изменить самого себя. И попробовать именно за этот пост, за эти 40 дней, постараться избавиться от всех своих греховных страстей. Конечно, так скажем, невозможно сказать, чтобы человек вот сразу очистился и сразу стал совершенно иным. Это же очень длительный, кропотливый труд. Поэтому я думаю, что человеку нужно найти в себе ту страсть, которая явно мешает ему жить, и начать вот именно с ней бороться.
Целенаправленно.
Вот. И если он будет победителем вот этого вот, так скажем, вот этой внутренней борьбы, то, безусловно, конечно, уже другие моменты его жизни и его наклонности, и греховное его поведение, оно, безусловно, будет меняться уже гораздо по-другому. То есть нет в человеке, так скажем, такого, может быть, состояние, которое бы было совершенно отделено от чувств, от разума, от всего. Все взаимосвязано. И если он победит одну страсть, то ему будет гораздо легче уже побеждать другую и стремиться к тому, чтобы быть действительно человеком святым. Вот. На самом деле святость – это не, так скажем, удел избранных. Так сказать, не то, чтобы единицы, какие-то люди совершенно сверхъестественные становились святыми. Каждый человек по замыслу Божию предназначен к тому, чтобы быть человеком святым. И не случайно даже иногда вот, прихожан, может быть, даже смущает такой очень интересный возглас в конце литургии перед самым причастием, когда священник поднимает тело Христово и говорит: «Святая святым». Это естественно, что святыня, она должна принадлежать только святым. Поэтому это стремление, оно естественное. И человек, который вступает на эту дорогу борьбы, он должен всецело себя этому посвятить. И, в общем-то, достичь вот именно этой святости. Путь этот совершенно разный, и у кого-то он действительно, ну, скажем, обычен, как и у многих из нас, да, то есть мы приходим в церковь, уверовали, и после этого занимаемся тем, что церковь нам предлагает ради нашего спасения, то есть постимся, читаем Евангелие, научаемся евангельской истине, вот, читаем какие-то молитвословия, и этого действительно совершенно, может быть, для многих достаточно. А бывают совершенно иные примеры. Ну, скажем, примеры тех святых, которые нам известны. Например, мученики, да? То есть, вот возьмем, наверное, один из самых больших праздников в Великий пост. Это 40 мучеников, да? Там очень интересная история. Она связана с тем, что вот этих 40 воинов, их поставили в холодное озеро, а рядом растопили баню. Был как бы такой соблазн: отрекись от Христа, и, пожалуйста, тебе предоставят теплые условия. И вот один из этих воинов действительно смолодушествовал, побежал в сторону бани для того, чтобы согреться, для того, чтобы, так скажем, не терпеть вот этих страданий. А с другой стороны, человек, который был фактически гонителем, мучителем, видя веру вот этих 39, встал вместо него в это озеро, тем самым исповедуя себя Христом, христианином, да? То есть, вот можно представить, что это такой вот яркий пример, когда 39 человек шли к этому мученическому подвигу очень долго. Они действительно когда-то уверовали, они долгое время исповедовали Христа, они были христианами и назидались таинствами церкви, постами и всем прочим. И вот другой пример человека, который в мгновение смог переродиться, смог не просто себя заставить зайти в эту воду, а понять, что такое христианство. И его вера совершенна именно в том плане, что Господь-то его принимает сразу святым. И поэтому для него достаточно было вот этого нескольких вот таких мгновений.
Это можно вспомнить и притчу о работниках последнего часа.
В том числе, да. том числе. Но...
Владыка, ну вот один из первых шагов на этом пути, наверное, не случайно Великому посту предшествует прощенное воскресенье. Потому что, наверное, понятно любому христианину, что если ты не простишь всех, то пост будет, собственно, и не в пользу тебе. Но вот скажите, ведь можно понимать, что надо простить, и при этом все равно где-то в глубине души вот не получается. Что сделать?
Ну, здесь вопрос очень простой, как мне кажется. Да, действительно, мы настолько несовершенны вот в своих этих своих поступках, да, в своем характере, что в принципе, ну вот сказать, например, прости, это очень легко. А действительно, вот прощение получить, то есть действительно почувствовать, что ты прощен. На самом деле это очень сложно. Почему? Потому что даже вот, ну, скажем, любые отношения, пусть даже семейные, да, все равно ты, например, чувствуешь вот этот осадок, который там у человека остается. И поэтому, с одной стороны, вроде бы попросили прощения, а примирения как такового не произошло. Но на самом деле самое главное, что ты должен осознать и понять, что ты должен попросить этого извинения, ты должен попросить прощения. И пусть ты не сразу простишь этого человека внутри, но, по крайней мере, ты должен попросить прощения и уже, опять же, как я и говорил, бороться с тем, чтобы вот это вот... Ведь почему мы не прощаем? Скорее всего, это наша гордость.
Конечно.
Да, то есть мы... Считаем себя правыми,
конечно.
Во что бы то ни стало. Поэтому, конечно, самое главное хотя бы внешне это сделать. Внешне попросить прощения.
Хотя бы начать,
да,
с этого.
Да, и начать именно с этого. А потом уже действительно работать над собой, чтобы и внутреннее понимание, оно к человеку пришло, чтобы он нашел в себе силы действительно простить искренне.
Я напомню еще раз, телефон прямого эфира 54-32-24. Ну, а еще, Владыка, хотелось бы поговорить о некоторых особо важных событиях из жизни Пензы православной и из жизни православной церкви в целом. В январе в Москве прошли международные рождественские чтения, на которых пензенскую делегацию вы возглавляли. И мне бы хотелось вспомнить прежде всего речь Святейшего Патриарха, с которым обратился к участникам чтений, сказав о том, что вот как среди участников чтения большинство – это миряне. Также в наше время в церкви возрастает роль мирян. Скажите, так ли это, как это проявляется и как вот на епархиальном уровне это должно и может выглядеть?
Да, действительно. Сейчас, в отличие от того времени, в котором церковь была в течение 70 лет, действительно, все изменилось. Потому что, конечно, в советское время самая главная роль в церкви играл священник. И это сейчас и сейчас остается.
Но это канонически, это в принципе, это и обосновано.
Так и должно быть, да, действительно. Это же такой евангельский образ, да, пастыря, который знает своих овец, который знает его, и слышит его, так скажем, голос, и за ним идут. Вот. Но при всем том, сейчас на самом деле складываются такие обстоятельства, что при массовости открытия храмов у нас не всегда хватает духовенства. И, конечно, роль мирян в приходах, она от этого очень возрастает.
То ведь есть, где даже и просто миряне приходят, читают псалтирь, да, в отсутствие, да, священников,
да,
храма.
Да, да. Да и вообще, я хотел бы сказать, что с 90-х годов инициаторами возрождения церковной жизни это были миряне,
да,
которые, так скажем, воодушевленные тем, что в стране открываются храмы, они приходили, просили благословения на открытие храмов. И, собственно говоря, даже зачастую без священнослужителя они творили чудеса. То есть совершенно простые люди зажигались вот этим желанием построить храм. И, собственно говоря, не имея ни средств, ничего, действительно строили прекрасные храмы, которые сейчас служат. Вот. Действительно, так скажем, на высоте... устраивали приходскую жизнь, которая сейчас развивается, и ждали своего времени, когда будет священник. Когда уже священник приходил, тогда он действительно возглавлял эту общину. Но на самом деле еще я хочу сказать, что это линия Святейшего Патриарха, который считает, что вот актив церковный, он должен быть всегда. То есть в каждом приходе должен быть такая группа людей, которая должна, с одной стороны, помогать приходу, с другой стороны, отстаивать интересы прихода. Вот, потому что когда это группа прихожан, тогда это, ну, как бы голос народа, а не просто священника. И, безусловно, конечно, зачастую миряне приносят очень много пользы для именно становления церковной общины. А сейчас еще, поскольку церковь активно занимается развитием социального служения, миссионерского, просветительского, то миряне заняли фактически, так скажем, роль помощников, настоятелей по той или иной сфере деятельности. То есть это уже те люди, которые, собственно говоря, ну, в каких-то моментах заменяют священника.
Они уже сотрудники.
Да, они уже... Поэтому в этом смысле, конечно, роль мирян, она действительно сейчас заметно возросла. И это радует, не может не радовать, потому что это действительно какое-то взросление уже нашей церкви. Потому что, начиная от богослужения, как священник совершает таинство, он же не сам это делает. Это общая молитва всех находящихся в храме. Вот. Как Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там посреди них присутствую Я. Поэтому в этом смысле, конечно, миряне играют точно такую же роль. Роль такого царского священства, которое заложено в самом бытии христианина. И, конечно, когда было советское время, оно исказило во многом саму приходскую жизнь. И, конечно, этого не доставало. Потому что, ну, все-таки такие активы были и в советское время. Потому что многие люди, слава Богу, не боясь ничего, не боясь того, что могут за это попасть в тюрьму, получить довольно-таки солидный срок. Они ехали, шли в правительство, отстаивали интересы, возвращали храмы, как это было особенно, конечно, вот в послевоенное время.
Когда священников-то вообще не осталось.
Да, да. Да. Поэтому в этом смысле, конечно, роль мирян, она огромная.
Она восстанавливается.
Да, слава Богу, она сейчас, ну, так сказать, поднимается на тот должный уровень, на котором должна быть.
У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Марина, я звоню из Пензы. Владыка, вот вчера прошла такая информация о том, что... ну, вы сказали, что Николая Балаховского, его почитание теперь будет общеепархиальным праздником. Вот, ну, ведь он же еще не канонизирован. Вот как это будет?
Обыкновенно...
И почему, да, и почему?
Как раз... Слушательница опередила мой вопрос.
Да, спасибо за вопрос.
Тем более, да, спасибо.
Но я хочу сказать, что да, отец Николай еще не канонизирован, но это не мешает нам совершать богослужение, то есть за упокойные пока, вот, в день его памяти. Потому что любая канонизация, ей предшествует обычное почитание. Ну, вспомним, например, одного из наших самых известных святых Иоанна Оленевского, да, то есть...
Его с момента кончины всегда, да, на день памяти приезжали.
С момента кончины это уже было торжество,
да.
Вот, и, собственно говоря, вы понимаете, я бы даже сказал немножко так, ну, не каноничную вещь, понимаете, канонизируют-то не люди, да, какие бы они, так скажем, саны не носили и... какие бы должности ни занимали. Да, это действительно признание церкви, это уже, ну, как бы вот такой вот постфактум.
Констатация факта.
Да, того, что Господь его прославил. А отец Николай, это, как мне кажется, действительно, к сожалению, забытое имя великого подвижника.
Которому не меньше, чем к Иоанну Оленевскому.
Да, которому не шли не меньше, чем к Иоанну Оленевскому, которого очень почитал и отец Иоанн Кронштадтский, имя которого было внесено и в труды поселянина, которые о нем тоже вспоминают. То есть это был своего рода всегда такой светильник для пензенской земли. И даже поселянин-то пишет, если мне не изменяет память, что он его тоже сравнивает с отцом Иоанном Кронштадтским, говорит, то же самое Иоанн Кронштадтский для Петрограда, как отец Николай для пензенской земли. Вот. Поэтому в этом смысле, конечно, мы должны почитать память тех подвижников благочестия, которые прославили именно имя Божие здесь, на нашей пензенской земле, потому что они нам ближе, они родные. И сама канонизация эта церковная, она именно начинается с почитания самого святого. Так случилось, что вот то старое поколение, которое еще помнили, так скажем, изустное предание о жизни отца Николая, оно уже ушло в мир иной. И пришли новые христиане, которые, к сожалению, немного знают о той церковной истории, которая была вот не так давно. Вот. А эти имена мы обязаны просто знать. И особенно, конечно, я даже это, так скажем, и священникам очень часто говорю, я даже это делаю для самих священнослужителей. Потому что, конечно, образец служения отца Николая – это действительно вот такой яркий пример того, как человек самоотверженно трудится на благо церкви и своей церковной общины. Ведь если вспомним его жизнь, то это обычный человек, окончивший семинарию, направленный на свое священническое служение в далеко неблагополучный приход, совершенно забытый, заброшенный всеми. Это село Стяжкино. И ведь не случайно, я думаю, что оно сейчас и полностью и вымерло. Это тоже некий такой показатель. Ну вот, и остался лишь только этот храм, в котором служил отец Николай. Ну вот. Но что он сделал из этого Стяжкина? Это в конце 19-го, начале 20-го столетия это стало центром паломничества всех жителей Пензы, Мордовии, Тамбовского края. Действительно, уникальность просто самого человека, его искренняя молитва, его добрые советы, они снискали действительно уважение среди людей. Ну а потом давайте даже задумаемся просто над простым вопросом. Священник, женатый, имеющий детей, вдруг создает мужской монастырь.
Тоже уникальный, конечно, случай совершенно.
Да, то есть, ну для чего, казалось бы? Может быть, для себя? Да нет, он не постригается в монахи. Он не возглавляет этот монастырь. Ну вот. То есть, а это простой показатель того, что человек живет церковной жизнью и именно видит потребности в этой церковной жизни. Да? То есть, если он увидел вот эту общину людей, которая могла перерасти в монастырь, то он и создал этот монастырь из своих духовных чад, из тех людей, которые обращались к нему за советом. И, в общем-то, конечно, жизнь отца Николая – это такой очень яркий пример. И я думаю, что нам не просто, это наша святая обязанность, не просто помнить это имя, а действительно сделать его епархиальным торжеством, чтобы люди из Пензы, из других городов приезжали и знали отца Николая. Самое главное, ведь и до сих пор у могилы отца Николая происходит немало чудес. Ведь приезжают люди, которые молятся ему, и действительно его предстательством Господь им помогает. Это тоже немаловажно, потому что это не просто какой-то такой вот архиерей захотел возобновить почитание, и давайте вот там это. Это действительно та история, которая после смерти отца Николая продолжает быть, и самое главное, что, так скажем, это приносит пользу людям.
Владыка, а еще какие-то имена вы могли назвать? Вот кого еще из пензенских подвижников так почитают? Ну, я вспоминаю, конечно, в первую очередь, наверное, блаженного Иоанна Кочетовского.
Да, я тоже на это, так скажем, обратил внимание, что тоже имя, к сожалению, забыто. Но, с другой стороны, вот по отцу по старцу Иоанну Кочетовскому, владыка Вениамин, мой предшественник, он даже подавал документы уже на его канонизацию, но там, так скажем, не было действительно убедительности в том, что действительно его нужно прославить как святого. Хотя, на самом деле, да, это великий тоже подвижник благочестия, связанный, опять же, с отцом Иоанном Солосовским, Оленевским. То есть, действительно, мы тоже будем стараться в дни его памяти совершать там божественную литургию. Слава Богу, там рядом с могилой сейчас возрождается храм, что тоже является немаловажным. Я бы сказал еще, что есть ряд других людей, которые тоже нами забыты. Ну, я бы привел в первую очередь, наверное, архиепископа Амвросия Орнатского. Замечательный архиерей, который не так долго был на Пензенской земле, около 8 лет, но закончил свою жизнь фактически как Феофан Затворник. То есть после его отъезда из Пензы, когда его после долгих просьб самого владыки отправили на покой, он избрал для своего места пребывания Кирилло-Белозерский монастырь. И там в течение многих лет жил в затворе и занимался богословскими трудами. Вот. Им издана книга по церковной истории церковной иерархии, вот именно период его затвора. Но самое главное, что в Белозерском монастыре он всегда почитался как подвижник благочестия.
И скончался... Это, кстати, в труде Евгения Поселянина его биография,
да,
есть.
Вот. Значит, похоронен он в Успенском соборе. Я беседовал с владыкой Игнатием Вологодским. Я думаю, что после Пасхи мы соберем большую паломническую группу. Вот, поедем туда, в Кирилло-Белозерский монастырь, для того, чтобы почтить своего архипастыря, который действительно свято закончил жизнь. Кроме того, хотелось бы, конечно, вспомнить и имя епископа Ираклия Попова, который тоже был расстрелян в 1938 году и является последним епископом пензенским вот этого вот периода жестоких гонений. Потому что следующий уже архиерей, он будет послевоенный, в 1946 году владыка Кирилл приедет на эту кафедру, которую, собственно говоря, почти 10 лет уже никто не занимал тогда. Вот. Владыка Ираклий тоже в высокой духовной жизни и, собственно говоря, самое главное, что он мученически скончался здесь, в Пензенской области. Поэтому имя его тоже мы должны помнить, знать. И, безусловно, конечно, молиться о том, чтобы Господь со временем его прославил в лике святых, как новомученика и исповедника нашей церкви. Ну и, собственно говоря, можно еще несколько назвать имен.
И старца Андрея из Сазанской пустыни можно вспомнить.
Да, и, например, в Кузнецке есть почитаемый такой блаженный Иоанн, вот, который тоже долгое время подвязался с афонскими монахами. И, в общем-то, для Кузнецка был тоже таким светильником в 60-е, 70-е годы, вот, который действительно поражал своей прозорливостью, вот, своей рассудительностью, своей народ к нему очень тоже обращался. И, собственно говоря, таких людей действительно много. И я считаю, что это в том числе и мой долг, как архипастыря, заботиться о том, чтобы память об этих людях, она жива была в народном сознании. Поэтому такие теперь вот торжества епархиальные мы будем совершать чаще. Вот. В свое же время владыка Серафим очень сильно потрудился над тем, чтобы возродить почитание Казанской, Пензенской иконы Божией Матери, вот, которую, собственно говоря, до его прихода в епархию все тоже позабыли, что отдельная какая-то память ей творится. Вот. Сейчас, конечно, с канонизацией мы почитаем и святителя Иннокентия, и праведного Иоанна, и священномучеников пензенских. Вот. Но это уже такая обязанность, которая, собственно говоря, сама канонизация и нас обязывают почитать. Но и я думаю, что обязаны мы почитать тех подвижников благочестия, которые еще не канонизированы.
И еще раз напомню, телефон прямого эфира 54-32-24. Владыка, вот в продолжение как раз этого разговора хотел бы вспомнить о том, что в этом году исполняется 15 лет со дня канонизации собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. И вот как раз на рождественских чтениях мы говорили с игуменом Дамаскиным Орловским, который, собственно, много потрудился, чтобы эта канонизация 15 лет назад состоялась. Он говорил о том, что мы должны учиться молиться новомученикам. О том, что до сих пор вот формально-то прославлен собор, но вот так, такой славы, которую он на самом деле заслуживает, ее еще нет. Как вы думаете, как вот с этим у нас в Пензе обстоит дело, и что вообще нужно делать?
Вы знаете, это тоже, конечно, вопрос сложный. Нельзя заставить всех, понимаете, нельзя, так скажем, написать распоряжение, чтобы так делали. Хотя, на самом деле, как это не будет смешно, распоряжение такое есть. Да, вот в целях того, чтобы сохранить память о новомучениках и действительно возобновить их почитание, я сейчас что сделал? Мы вообще, так скажем, обобщили весь тот материал, который есть по новомученикам, который относится каким-либо образом к Пензенской области. Ну, например, у нас есть такой священномученик, архиепископ Могилевский Павлин, который является
уроженцем уезда.
Макшанского уезда, фактически Макшана, потому что уже эта деревня, она
пригород.
Пригород, да. Вот. Поэтому я благословил настоятеля Михаила Архангельского храма Макшана, чтобы он написал обязательно икону священномученика Павлина, чтобы в храме постоянно был какой-то приходской листок, в котором бы любой человек, который пришел только в храм и заинтересовался, мог бы ознакомиться с жизнеописанием священномученика Павлина. Ну и, безусловно, конечно, в день его памяти я буду стараться сам совершать богослужение там, соборно, со всем духовенством Макшанского района, для того, чтобы помнили, что у них есть такой замечательный подвижник благочестия, священномученик Павлин. Да, он фактически сразу уехал из Макшана, воспитывался в Москве, но родился в Макшане. То же самое в Кондоле. У нас есть такой священномученик Петр Покровский. Вот. Тогда это еще Петровский уезд Саратовской губернии, село Кондоль. Он тоже уроженец этого села. Служил всю жизнь в Саратовской области и прославлен там как священномученик. Ну, то же самое, то есть, то же самое написание иконы, чтобы она была в храме, вот, и, конечно, его жизнеописание, чтобы народ знал, вот. И таким образом, вот такие распоряжения разосланы по всем храмам, которые каким-либо образом относятся к жизни того или иного священномученика. Ну, вот, например, наша Пензенская духовная семинария, она прежде всего имеет 4 выпускников священномучеников. Вот. Кроме того, нами еще, к сожалению, не весь преподавательский состав, так скажем, не все мы ознакомлены. Вот. Но тоже вот пока выяснены 4 мученика, тоже им пишется икона. И в дни их памяти будут совершаться всеночные бдения. И, конечно, студенты семинарии должны за этими богослужениями молиться тем своим предшественникам, которые являются теперь небесными покровителями этого учебного заведения.
Владыка, ну, возвращаясь так или иначе к рождественским чтениям, ведь вы были руководителем одной из секций, так скажем, посвященной семейным ценностям. Я, честно говоря, сам вот до сих пор под впечатлением от выступления отца Дмитрия Смирного Лагуна и в Пензу к нам приезжал, и в Москве мы с ним общались. Я думаю, наш слушатель, поскольку это все было у нас в эфире, тоже еще не забыли его и интервью, и речи. Скажите, вот какое вы из этого выявили направление, что захотелось внедрить в Пензе?
Вы знаете, я вообще очень долго думал над тем, как нам правильно работать с нашей молодежью. Для церкви это сейчас самый сложный вопрос, как, наверное, для всех.
Не только для церкви.
Да, как и для всех. Почему? Потому что, ну, в церкви, давайте честно говорить, да, то есть с грудного возраста верующие родители приносит ребенка в храм причащать, потом за ручку его в детстве и в отрочестве водит. И вот наступает переломный момент, 13-18 лет, и все, и этот ребеночек из храма пропадает. Потому что уже и мамка с папкой не могут его за ручку привести, и вдруг у него другие интересы появились. Вот. А может быть, и неправильно водили, как это у нас часто бывает, когда ребенка насильно все это делают. Для него это такая повинность, точно такая же, как пойти в школу, точно такая же, как делать уроки вечером. Вот. И все ему это, в конце концов, надоедает. И как вот его сохранить в церкви? Как его вообще привлечь? И в голову мне пришла такая мысль, я ее озвучивал на епархиальном собрании перед духовенством. Самое главное, все начинается с семьи. Вы понимаете, вот это тот институт, на котором государство стоит, на котором нация вообще как нормальная может развиваться, в том числе и церковь. Понимаете, если как бы мы ни хорошо там детей не готовили, не учили в воскресных школах, если им родителями не будет это закладываться, это все равно малопродуктивно. И поэтому я вообще вот духовенству как бы посоветовал подумать над этой темой и создать, может быть, какие-то, я не знаю, создавали же мы в свое время воскресные школы, да, для детей. Может быть, давайте какие-то клубы для создавать для семей, чтобы наши прихожане это не были просто люди Иван, Петр, а это действительно семья была, то есть где в храм ходит мать, отец, дети.
В принципе, как в старину ведь и было, всей семьей же.
Да, это естественный вообще как бы процесс, но вот сейчас, ввиду того, что и семей-то у нас нет, давайте честно об этом говорить, никто никого никуда не водит, каждый сам по себе. И вы знаете, тут вот не могу сказать, что такое стечение обстоятельств, потому что случайно ничего в нашей жизни не бывает. Отец Дмитрий присылает мне письмо. Владыка, не хотите ли вы возглавить одну вот из секций, посвященной семейным проблемам? И я понял, что эта тема моя. И сейчас мы ведем переговоры с российскими железными дорогами. Хотел бы тоже на это обратить внимание для наших радиослушателей. У нас есть храм в городе Пензе, который еще до сих пор не передан православной церкви. Может быть, для кого-то это даже будет удивлением, узнав, что это Дом культуры Дзержинского. Вот. Относится он к российским железным дорогам, и хотя они нам там выделили комнату для совершения богослужений, но вот совместно с благотворительным фондом «Покров» с Анной Юрьевной Кузнецовой мы решили создать такой семейный дом, вот, в котором будет масса различных направлений. С тем, что уже «Покров» работает, то есть это кризисный центр для детей, да, то есть, скажем, мама, которая идет на аборт, одной из причин, она не знает, как она будет воспитывать своего ребенка, потому что у нее нет ни жилья, ни работы, ни, в конце концов, просто средств, чтобы его кормить. Поэтому в качестве альтернативы, чтобы она не убивала своего сына или дочку, мы ей предлагаем несколько месяцев пожить в нашем кризисном центре, где предоставляется комната, все удобства для того, чтобы маме комфортно было жить со своим ребенком. Вот. Кроме того, безусловно, конечно, это и работа с тем, чтобы наладить какие-то отношения в семье, да. Вот. Это, в том числе это и отдых совместный. Потому что много православных людей, которые действительно себя в обществе мирском чувствует серыми мышками, да. И вот для того, чтобы создать некий такой клуб по интересам, мы вот это и будем делать. Слава Богу, что я нашел поддержку со стороны самих российских железных дорог. Недавно приезжал заместитель руководителя, который, в общем-то, пошел нам навстречу, и сейчас вот ведется такая работа с тем, что мы, ну, грубо говоря, так скажем, сколько нам нужно помещений, под чего, как. И, в общем-то, наверное, где-то примерно через месяц к Пасхе приедет представитель фонда Андрея Первозванного, который, собственно говоря, возглавляет Якунин, председатель, президент акционерного общества «Российские железные дороги», вот, где его супруга активно занимается тоже помощью семье и детству.
Но я думаю, действительно всем очевидна важность этого направления.
Тут поэтому в этом смысле, конечно, вот создание вот этого вот дома, я еще не знаю, как он будет называться, вот, оно очень важно. И вы знаете, слава богу, что я даже могу сказать, что это будет в России один из первых. Потому что вот на именно этой секции мы делились своим опытом, впечатлениями. Вот. У многих есть такие задумки в Санкт-Петербурге, в Краснодаре. Но они ищут возможность построить этот дом. Они ищут спонсоров пока еще. Но если мы через месяц сможем создать такой центр, то это будет уже, я считаю, очень важным. С одной стороны, мы как бы и здание храма прежде всего будем, ну, грубо говоря, тем направим на те цели, которые, которым предназначен. Вот. Ну и с другой стороны, конечно, мы, собственно говоря, находим какой-то компромисс. Потому что действительно учреждение культуры тоже, хотя, знаете, все уже, наверное, давно привыкли, что там не учреждение культуры, а торговый центр.
Тоже, где, да. Если уж по-честному.
Да, если говорить уж честно. Вот. Но при всем том, безусловно, конечно, есть ряд кружков, где дети занимаются. Ну и в конце концов, ведь сейчас начинается, так скажем, время, когда все мы любим прикрываться этим красивым словом «кризис». И с чего больше, на чем больше всего экономят? Естественно, культура и все остальное. Поэтому не хотелось бы тоже в это тяжелое время людей еще обременить другими моментами. Поэтому я надеюсь, что вот эта вот совместная наша работа и вот этот проект, который пока еще только на бумаге, но я думаю, что он будет все-таки воплощен в жизнь. И это будет вот такая вот территория для здоровой христианской семьи. Или, по крайней мере, территории, на которой воспитывают здоровую христианскую семью. Я думаю, что это будет немаловажно.
Восстанавливать Богоявленский храм как храм пятикупольный, как он был когда-то, пока не планируется?
Как я вам не думаю, что, так скажем, нарушу какое-то это. Пока российские железные дороги не имеют желания нам передать его полностью. Вот.
Ну и, наверное, это же очень затратное дело восстанавливать, ну, его, как собор.
Именно. Знаете, Евгений, вы же сам свидетель того, в каких, так скажем, руинах нам передавали Покровский собор, женский монастырь. Все же восстановили, нашли на все. Народ Божий, он, так скажем, любит храмы и жертвует активно на строительство сейчас Спасского собора, за что всем огромная благодарность и низкий поклон. Также и Богоявленский храм будет восстановлен, я в этом уверен. Просто нам нужно пока прилагать больше усилий и стремлений к тому, чтобы в конце концов этот храм был передан.
Ну, с Божьей помощью все возможно.
Я уверен в этом.
Спасибо большое, Владыка, что стали нашим гостем сегодня. Я напомню, что программу «Мир православия» для вас подготовили и провели ее авторы-ведущие Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Алексей Федотов. А в следующий раз мы выйдем в эфир в это же время, 12:10, в субботу на волнах Радио России из Пензы. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Мир православия.